«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И мы давайте в этот час поговорим с вами в этот уходящий год. Для интересная тема для всех, у кого есть дети, либо кто сам сейчас учится, про образование, про ухудшение его качества или нет. С нами Марина Балуева, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования, учитель английского языка. Марина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Да, вот у нас появилась такая новость, мы ее видели вчера, о том, что якобы более половины россиян заявили об отставании школьников от программы из-за удаленки. Ну, очевидно, был какой-то опрос родительский. Вот. Однако же у родителей, я так понимаю, по итогам второго полугодия прошлого учебного года и первого полугодия этого года такое объективное мнение не может сложиться, потому что нет критериев, нет метода оценки, да, я так понимаю, это ощущение, да. Просто. Вот, просто ощущение, что, значит, это все стало хуже. А у вас, как у учителя, скажите, какое ощущение? Сильно ли просели все или на самом деле нет пока что?
Не, ну, вот вы сами сказали, что более половины, да, то есть, знаете, где-то около половины, там, чуть более. В общем, достаточно большой процент школьников успевает в таком формате. Да, есть по объективным причинам дети, когда, во-первых, если нет присмотра родителей, например, дома, и ребенок не мотивирован сам заниматься, то есть не может еще себя контролировать, то да, разумеется, там, конечно, проседание.
Знаете, у меня одна знакомая, вполне такая семья ученых, и ребенок у них в биохим-классе, и все, казалось бы, то, по-моему, он то ли в 9-м, то ли в 8-м, она говорит, выяснили тут совершенно случайно, что, значит, родители уходят на работу белок коронавируса изучать, там, значит, описывать, дописывать и так далее. А оказывается, ребенок утром встает, садится к компьютеру, ну, эти онлайн, в Москве же сейчас, вы знаете, удаленный вот этот формат, да, для старших школ. А потом уже там случайно кто-то вернулся в обед домой, что-то забыл, вот, открывает дверь, а человек спит. Ну, то есть камера выключена, компьютер работает, а ребенок, значит, там досыпает. Ну, потому что поздно там как-то это. Ну, вы знаете, там возрастные всякие. Ну, это смешно, забавно, но дело в том, что там сейчас идет, как это, все-таки там какие-то оценки выставляются, да, какие-то зачеты, итоги, тесты и так далее. Ну, в общем, выяснилось, что когда родители даже думают, что у них ребенок сознательный уже и взрослый, и может себя держать в руках, может случайно оказаться так, что это не так. Вот. Но у меня к вам вопрос еще такой. Скажите, вы сейчас уже по вот мнению ваших коллег, вот вы там общаетесь в этом сообществе, привыкли те, кто вот преодолел эту сложность, да, с удаленным общением, привыкли или нет? Или к этому невозможно привыкнуть?
Да, у меня есть много примеров, когда привыкли к этому. Да, ну, также есть примеры, когда они могут привыкнуть и говорят, что это плохо. То есть здесь очень большое расхождение. Тут, в общем, условия жизни семьи, привычки. Вот даже в том примере, который вы привели, да, ребенок мог проспать зачеты, но он мог очень хорошо при этом знать материал. И у него, да, объективно будут оценки не очень хорошие, а знания будут. То есть здесь сложно оценивать. Ну, с другой стороны, даже хорошо, что ребенок поспал. Ну, он смог отдохнуть.
Мы не знаем, как долго длился этот сон ежедневный, утренний, во время уроков. Мы этого, ну, в смысле, когда ты это обнаруживаешь случайно, ты можешь так оказаться, что это так было, начиная с, собственно, с самого начала. Вот. И это значит, что он не очень может сдать. Ну, скажите, пожалуйста, вот нас сейчас принимают закон об удаленной работе, да, как бы фиксируя для сотрудников, для компании, там их права и так далее, и такую возможность. Да, и там форс-мажоры, с одной стороны, всякие, когда работодатель в одностороннем порядке, можно сказать, сейчас работаем удаленно и так далее. Вот Верховный суд признал недавно ограничение в передвижении тоже законным, сообразным ситуации. А вот ничего не слышно. Да, и идет волна такого как сказать, такой истерики, да, что с родительской стороны, потому что родителям, учителям тяжело, но родителям тоже, конечно, тяжело, и многие очень просто против, как идейно против удаленного обучения, потому что это там неестественное там для детей времяпрепровождение, да, в четырех стенах, все время там перед компьютером и без общения, они все страдают, родители страдают, и все это очень плохо. Это понятно, с одной стороны, но с другой стороны, вы бы ожидали, вы бы приветствовали какое-нибудь законодательное такое вот фиксирование, фиксацию такого права ребенка, например, учиться удаленно, как право работника работать удаленно, если такое возможно. А учиться, мы теперь понимаем, возможно удаленно. Как вы считаете, это было бы хорошо или нет?
Ну, право такое уже было, домашнее обучение было введено. То есть, если в советское время это только для больных детей, то позднее вот было введено просто по желанию родителей. Оно существовало. Ну, то есть было зафиксировано, да. Просто вот сейчас последние законодательные акты – это регулирование, скорее, того, что уже было разрешено. Вот. Но это, конечно, поскольку показывает, что достаточно большой процент детей это устраивает, и семьи нормально с этим справляются, значит, такое право должно быть в любом случае. Даже если не больше, даже если 3%, вот, скажем так, успевают, и, значит, они должны иметь возможность так учиться, поскольку есть дети, тяжело переживающие коллектив, не все коллективы детские здоровые, бывают и травли, и буллинг, вы знаете, и по-разному. Есть дети-интроверты, здесь очень разные у всех способности, намерения, возможности, и поэтому надо давать как можно больше разнообразных вариантов обучения, это только можно приветствовать.
Скажите, а вы сейчас преподаете удаленно, да? Или у вас...
Да, я удаленно работаю сейчас, да.
Вот я внимательно слежу новостями, за новостями по поводу старшей школы, поскольку у меня тоже ребенок один, значит, удаленно учится вот так вот. И пока еще... Когда там до 15 января, до 10, да, ну вот до конца праздников пока продлили этот режим, причем на днях Мурашко, наш министр, значит, здравоохранения сказал, что... Значит, я это услышала, находясь в Москве, так что это как бы рекомендация Собянину, что, мол, после праздников можно обратно школы переводить в офлайн-режим. И в то же время, а власти городские говорят, что только после праздников будет понятно, какая динамика, и тогда будет принято решение. Ну, что, в общем-то, и ожидаемо. Да. Как вы, ждете ли вы, на самом деле, возвращения в школу с нетерпением, как к более привычному формату, или нет?
Ну, понимаете, это естественно, что очное обучение – это и есть, конечно, настоящая школа, и то, что с ней связано, и там есть много положительных эмоций, связанных с очным обучением здесь, и в том числе и учителя, и ученика. Вот. Но дело в том, что нужно смотреть как-то в глаза реальности и понимать, что нельзя, если это сильная опасность, если это заболевание слито с высокой степенью летальности, но неужели надо играть вот в такую русскую рулетку? Mm-hmm. Понимаете, здесь надо смириться. А что бы мы вот делали, если бы такой вирус был вот лет 50 назад, да, когда не было интернета, допустим, там 70-е, 80-е годы, вот, ну и что бы делали, вот был бы такой вирус, просто сели бы по домам, наверное, да, и учились бы по учебникам.
Да, да, да.
Ну, а как быть? Вот? Ну, а как быть? Ну, неужели вот кидаться вот на такой риск, понимаете? Рисковать жизнями, там, хоронить кого-то, это...
Я ну, не да, понимаю. Но сейчас, вот так. Сейчас да. Открылась вакцинация у нас в Москве, в частности, и работники образования, по-моему, были одни из первых, кого пригласили, если я ничего не путаю. Вот. Я уже сейчас начинаю путаться, поскольку там несколько было таких как бы волн приемов, пионеры, значит. И я, кстати, сходила уже, первую часть прививки сделала. Вот. Теперь, значит, следующее у меня 17 аж января, а потом еще 2 недели ждать, прежде чем выработается какое-то там расчетное количество антител, как я поняла. То есть это только начало февраля, первая декада февраля. И тогда как будто бы уже не страшно. Скажите, в сообществе учительском, ну, по крайней мере, в московском, многие ли уже сделали прививку, готовятся ли к выходу в офлайн?
Я знаю, что есть такие люди, у меня просто знакомые такие учителя, которые, да, приступили к прививанию. Вот. Но дело в том, что есть много тех, кто вообще против прививок. Ну, да. Принципиально. И в частности против вот этой вакцины тоже. Ага. Таких спутник. Тоже немало.
Да, но они при этом подчинятся и выйдут на работу, если окажется, что там как-то зафиксировался или идет на спад, допустим, уровень, там, не знаю чего, заполняемости больниц, я так понимаю, мы на это с вами смотрим все.
Да, да.
Да.
Ну, тут каждый человек себе принимает решение сам, насколько он рискует, готов он рисковать или не готов. Ну, это индивидуальный выбор. Каждого. Наверное, может быть, выйдут не все. Мне известно, что и увольняются тоже в большом количестве учителя.
Так, да, по поводу качества образования давайте вот вернемся. Вот скажите, как вы вообще видите, на самом деле у меня к вам более широкий вопрос. Я еще до всякой пандемии слышала такие, ну, такое мнение, что, мол, ну, их два разных, на самом деле, два противоположных, что дети уже не те, вот, что были раньше. Это одна такая песня. Вот. И, а другая, что наоборот, нынешние дети лучше, быстрее, сообразительнее и как-то там проще и умнее и так далее. Ну, и все такое прочее. Вот я думаю, что у вас такой большой опыт. Вы, наверное, объяли несколько периодов жизни страны, да, за свой рабочий период. Как вы оцениваете, меняются ли дети, лучше ли они учатся, или так же, или хуже?
Ну, по-моему, так же, такое же распределение мотивированных, немотивированных, желающих учиться, нежелающих учиться. То есть это приблизительно процент, ну, он может быть как-то колеблется так чуть-чуть, но несерьезно. В общем, во все времена были... дети, которые хотели учиться и учились, и те, которые не хотели этого делать. Это нормально, это естественно.
Ну, а вот в связи с переходом на удаленный режим, как в прошлом полугодии, так и вот и в этом полугодии, у вас, вы не заметили, что, например, те, кто учился чуть хуже, например, стали учиться чуть лучше? Или это все невозможно оценить, поскольку рекомендация была оценки не занижать, и там, наоборот, всех поддерживать хорошими оценками, вне зависимости от результатов? Как вот у вас ощущение?
Ну, дело, у меня есть знакомые, я читала, и у меня есть лично знакомые, которые, у которых ребенок стал учиться лучше, он стал спокойнее, он стал сам распределять свое время, стал, в общем, нет никаких лишних затрат времени, то есть это тоже очень много значит. И ребенок в целом стал учиться лучше не по оценкам, хотя оценки тоже выше, но стал больше знать. Такие варианты есть. Это вот дети, которым, ну, школа, скажем так, мешала. Там шумно, там отвлекают очень много потерь времени напрасных в школе. Вот. И есть такие, которым скучно дома, которые не могут сами себя организовать, которым нужен контроль постоянный. Есть такие дети, да.
Либо коллектив, дети, да, когда все сидят, пишут, да. И ты сидишь, пишешь, да, вот это вот
еще. Да, да, смотреть, как делать, как все, то есть в общем таком потоке есть такие. То есть это зависит от личных качеств ребенка, от воспитания, от того, что, какие у него были установки до школы и во время обучения в школе. Вот это очень все индивидуально. То есть, ну, конечно, нужно предоставлять возможность учиться всем, и тем, и другим, и тем, кто так настроен, и иначе настроен.
Слушайте, а у меня такой вопрос к вам, как к учителю английского языка. Я вот, тут вот у нас предыдущий час Алексей Гудошников обсуждал со слушателями, там, когда лучше, когда хуже там живется и так далее, как раньше жили. То есть там кто-то просто год называет вот этот вот самым тяжелым, на самом деле, там, смотря как сравнивать, там, годы какой-нибудь войны всегда будут, на самом деле, намного страшнее, тяжелее, чем наша нынешняя жизнь при всех ее там издержках. Вот. Но у меня, знаете, какой вопрос? Я думала, сейчас перед нами есть интернет, у нас есть Google, который тебе тут же произнесет native speaker'ом, как произносится слово. Ты его просто вводишь, да, любое слово, там, да. Какой-нибудь flower, и тебе, и перевод. Пишешь, и тебе такую нажимаешь иконку, и тебе там голос отдельно это слово произнесет. И фильмы ты можешь смотреть без дубляжа и там субтитрами, как хочешь, мультики. Раньше этого не было. Раньше был только там учебник этот Бонг или еще что-то, да, в советские времена. Вам проще, как учителю английского языка, как вам видится, вот эта вот смена окружения, смена атмосферы, смена доступности, она повлияла на скорость изучения английского языка или нет? Или это все равно какая-то гора, и Сизифов труд, который, на который ты идешь 10 лет, еле-еле докатывая этот камень, и потом он катится обратно, когда ты все забываешь?
Нет, на мой взгляд, на скорость обучения не повлияло, потому что скорость усвоения иностранного языка – это такое индивидуальное и такое неколеблемое, в общем-то, такая величина, потому что она не может быть ни слишком быстрой, ни слишком медленной. Есть определенный темп, в котором человек усваивает язык, это в среднем, ну, 2 года на один язык, вот в нормальном темпе. Сделать это короче, ну, практически невозможно. И, скажем, удлинить это тоже вот удлиняется так, как у нас изучение. Знаете, все 10 лет учатся, 11, там,
да, 11. А вы бы изменили эту схему, да?
Ну да, я бы изменила. Есть схемы, которые вот учеными-лингвистами там более эффективные, чем то, что у нас принято в образовании, но, к сожалению, это невозможно, это не в моих силах.
А вы это обсуждаете? Это обсуждается вообще в профессиональном сообществе, что вообще полностью... Я помню, знаете, я когда-то работала гидом с итальянцами очень давно, гидом-переводчиком, и они рассказывали про то, что вот у них в школе, в итальянской, ребенок итальянец маленький приходит в школу, значит, у них сначала начальная... Там просто учатся читать, писать. Потом начинается средняя школа, и они по 2 года, вот как раз то, что вы сказали, учат немножечко, берут французский, ну, такой там родственный, да, романская группа языков. Потом немножечко испанский, потом немножечко немецкий, потом немножечко английский. Ну, или там 3 языка за весь период. Там, и причем у них немного другая система обучения. Там у них колледж, они заканчивают, если они идут в колледж, там к 20 годам только. То есть они дольше еще тогда учились, когда у нас 11 лет было, у нас... У них было больше, там, 13, по-моему, или что-то в этом роде. И я тогда думала, как же они... А у меня привычка, что, значит, одна языковая школа, там какая-нибудь французская. Вот ты сел в 5-м классе, значит, и 5 лет этот французский, значит, мучаешь. Или английский как второй. И все 5 лет. Я думала, ну, это, наверное, они ничего... А они говорят, ну, и что, мы понемножку ничего не знаем в итоге. Никто у нас ничего не знает. Ну, критиковали эту систему. А все-таки у нас речи не идет о том, чтобы тоже ее как-то применять, отказаться от старого метода, нет?
Ну, понимаете, у нас сейчас установка на стандартизацию и на то, что все распоряжения, изменения, все приходят сверху. Сейчас очень сильно ограничена инициатива и академические права преподавателей. Поэтому мы вот ждем, что скажут и как поставят, вот, скажем, министерство, и бесконечно только вот оттуда какие-то... То есть выбор учебника, например, даже, ну, нет такого права фактически, хотя оно записано в законе, да? Потому что есть федеральный список. В этот федеральный список попадают далеко не лучшие учебники, но выбора никакого нет. А учебник очень сильно уже определяет и сам подход, и вот трудно иметь один учебник, а подход иметь другой, да, то есть, ну, приходится подчиняться вот и идти вот так. Поэтому сейчас трудно говорить о каких-то инициативах. Да, профессиональное сообщество имеет очень маленькую, вообще не имеет никакого голоса практически сейчас. Вот, то есть учителя только принимают то, что им спускают сверху, сами мало что обсуждают.
Понятно, да, не время для обсуждений. Скажите, вот сейчас были новости у нас только что прошли о том, что отменяют досрочные ЕГЭ и ОГЭ. А что это значит? Что-то меняет в подходе, в обучении? Вообще, для чего досрочные ОГЭ и ЕГЭ делали?
Ну, это просто лишнее, понимаете, с учетом того, что на удаленке нужно очень экономить время, и вот действительно есть какие-то отставания по программам, то есть из нее нужно, вот из программы надо убрать вообще из школьной жизни все лишнее, вот, и это было продиктовано именно этим. То есть любые лишние дополнительные избыточные какие-то занятия, тесты, вот это все по возможности, экономия времени. Mm-hmm.
А это не значит, что у вас еще на у вас, у них, у нас отняли еще одну попытку, ну, дополнительную. То есть, а получится, что если без досрочного, то если ты просто уже идешь на тот, который будет, если что-то пойдет не так, ты там опростоволосишься, то что? На следующий год пойдешь mm-hmm.
сдавать? Да, получается, наверное, так. Вот.
Ну,
да,
понятно.
Наверное.
Я напомню нашим слушателям, с нами Марина Балуева, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования, учитель английского языка. Опросы показали, что родители недовольны, считают, что у них уровень детей и обучения падает. При этом учительское сообщество по тем же опросам той же организации показывает, что учителя не так категоричны, и там меньше половины думают, что уровень образования упал. И мы принимаем ваши вопросы на Telegram. Говорит Москобот, латинскими буквами можете писать в эфир, я вижу все. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Вот 85-й пишет: дети развращены современной культурой. Вот. Ну, это еще там про клиповое сознание можно поговорить. Вы, кстати, как относитесь? Это миф про клиповое сознание или это реальность? Как вы к этому?
Да, нет, это, конечно, не миф, это в определенной мере имеет да, место. Но дело в том, что, опять же, это очень индивидуально. То есть кто-то читает толстые книги, а кто-то вот смотрит только монитор и больше никуда.
Это... И смотрит большие это программы.
Это не то, чтобы вот как бы общее правило.
Понятно. Ну, вот пишет там 81-й, даже самому добросовестному ребенку скучно сидеть целый день за экраном, да и вредно, большой вред для зрения, неправильно учить детей в таком формате, попробуйте жить по интернету. С большим нетерпением ждем нормальной школы с звонками на перемены, беготней по коридорам и живому общению. Если этого не случится, то со следующего учебного года уйдем в Московскую область. Пишет 81-й, это такая угроза. Как связь? Прием, пишет Георгий Андреевич. Все видим, Георгий Андреевич. В 20-м году пересдача ЕГЭ вообще была отменена. Не сдал, все, только в следующем году. Это что, значит, второй год, что ли? На второй год человек может остаться? Да?
Ну, не знаете? Да, ну, я пока еще, честно говоря, не знаю, как это, потому что меняется все каждый день, и очень трудно уследить за этими изменениями. То есть, ну, я думаю, что каким-то образом этот вопрос все-таки, мне кажется, будет решен. Потому что, конечно, это слишком большой стресс, когда нельзя пересдать.
Ваши дети... А, английский в ЕГЭ входит, кстати, нет?
По желанию обязательного ЕГЭ по английскому.
А, ну только те, которые уверены в себе, они выбирают его, правильно?
Ну да. Да,
понятно. Насколько а бывает есть такое, что ребенок вот никуда дополнительно не ходит, не занимается, репетиторов у него нет, и он английский знает, вот уча по учебнику, так хорошо, что выбирает у вас ЕГЭ по английскому и сдает его хорошо. Такое бывает или это не бывает такого?
Ну, изредка такие случаи бывают, да. Но это случаи нетипичные, это единицы.
Чтобы английский выучить, что нужно сделать на самом деле? Чтобы не проседать, что вы рекомендуете родителям?
Нужно заниматься им около 5-6 часов в неделю в среднем. Вот меньше, в любом виде, причем не обязательно учить какие-то правила. Можно смотреть фильмы, можно читать книги. То есть в любом формате это должно набегать около 5, ну, как минимум 5 часов в неделю, ну, желательно 6. Вот так.
Каждый день по часу примерно, да?
Да, спасибо, да. Ну, можно уроки, вычесть оттуда уроки, допустим, и домашние задания, там остается совсем немножко.
Да, да, хорошо бы их начать делать, да, так полноценно. Марина Балуева, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования, учитель, с нами сегодня была полчаса. Марина Сергеевна, спасибо вам большое, что время вы уделили нам, несмотря на всю эту предновогоднюю суету. Мы вас поздравляем с наступающим, вот, желаем вам здоровья, всего хорошего. И, дорогие друзья, после новостей теперь продолжим обсуждение этой темы с родителями. Как у вас, у родителей, ощущения от того, как учатся ваши дети. Может быть, вспомните, как сами когда-то учились. 10:30 новости.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем с вами, теперь только со слушателями. Я напомню, значит, вы можете писать нам через Телеграм. Как это делается? Ставите Телеграм, потом у вас там появятся контакты, все, которые у вас есть в телефонной книжке. И если у кого-то есть Телеграм, они у вас высветятся там. И вы будете удивлены, у вас всплывут какие-то совершенно неизвестные имена, какой-нибудь там мастер кухонь, которого вы когда-то искали, 10 лет назад записывали номер. Вот. А у него, оказывается, уже Телеграм. Вот, и это все вы, значит, делаете. Потом подписывайтесь на телеграм-каналы новостные. Радио «Говорит МСК» — это новостной телеграм-канал. Там новости поступают, значит, самые свежие. Но вот самое последнее — это про ЛДПР, как Жириновский объясняет, что Фургала бы не стали преследовать ни за что, если бы он не был членом ЛДПР. Вот. То есть срочно нужно повестку, значит, мученичества перехватить у схигумена этого Сергия. Вот. А вот вы подписывайтесь на телеграм-канал новостной, а еще вы можете через «Говорит МСК-бот», вот там вот в поиске, в search написано, по-английски, только что мы говорили с учителем английского языка, search. Знаете это слово? Его не учат. Я это слово, на самом деле, в учебнике, вот мы сейчас до 4 класса дошли с одним из детей, я не видела слова search в учебнике, но оно есть. Это значит поиск. Ищите «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово. И попадаете в Телеграм, в который вы можете написать все что угодно, а я увижу здесь, и это все сливается для меня в сообщения слушателей. Вот. Оно для тех, кому это все очень сложно, можете продолжать писать на смс +7 925 888 88 948. Я вижу эти сообщения рядом. И те, и другие. Но Телеграм, надо сказать, активнее пишет. Все-таки народу больше, у кого телега есть. Итак, значит, у нас с вами родители пожаловались, что образование просело. Но не все так думают, на самом деле. Я хотела с вами, с родителями поговорить. Ну, я и сама такой родитель, у которого дети учатся удаленно. Я и сама, на самом деле, в те времена когда-то же не тоже получила опыт удаленного такого обучения, вынужденного. Вот. Одну четверть я просидела там в деревне, далеко-далеко, там так получилось, с учебниками. Ну, и оказалось, что за эту четверть я вполне была способна прорешать эти учебники полностью. И пришла к выводу, что вот это вот, когда нет отвлекающего ничего светского вращения, в котором я была погружена полностью и с головой, когда этого нет, то эффективность, она растет, ну, обучение, академической успеваемости. И вернулась я туда прям, как мне казалось, на белых конях в класс, значит, зная все параграфы, потому что было очень скучно, и я смогла прочесть их все, весь год смогла за одну четверть освоить. Но это был, я не знаю, так-то как бы, если бы я целый год так просидела и так далее. Смогла бы ли я там за один год освоить 10 лет школы? Навряд ли. Жириновский уже не тот, выдохся. Ладно, 185-й. Сейчас не это, не эта тема. Если бы мы жили в центре Европы, то многие и владели бы другими языками. Мы живем на окраине, поэтому иностранными языками владеть хорошо не будем. А об этом в свое время Даренко говорил. Нет, Даренко говорил про то, что мы окраина, безусловно, конечно, этой такой западной цивилизации, но это не значит, что мы должны говорить или говорим плохо. У нас ровно те же самые возможности. Мы меньше физически контактируем, да, может быть. И в этом смысле мы живем, мы очень ограничены нашим русскоязычным миром. Вот мы в нем находимся. Он очень сложный, этот русский язык. К нам снаружи, на самом деле, проникнуть очень тяжело. Кроме Майкла Бома никому не удалось. Вот. Да и того слушать все равно, ну, как бывает, тяжеловато. Устаешь немножечко от акцента, но все равно. Или там какие-нибудь большие любители России, да, здесь, которые живут десятилетиями, там, представители всяких там профсоюзов, этих бизнес-сообществ и так далее. Кстати, про Майка Калуи тут были новости, но это в следующем часе поговорим. Вот, а все равно это же не значит, что мы должны, как сказать, этого может быть достаточно, конечно, сидеть в русскоязычном вот этом вот нашем пузыре, новостном в том числе, но это маленькая часть мировой повестки. Вот, и как только вам захочется, либо по какой-то причине вам станет интересно, что происходит снаружи, вы должны знать английский, вот. Ну, этого достаточно, конечно, на самом деле. Если вы хотите стать, блеснуть где-то один раз, вот, скинув небрежно, да, я владею пушту, например, или урду, ну, это можно тоже сделать, посвятить этому какое-то время, или там арабский знать, допустим, или еще какой-нибудь. Это, конечно, классно. Или финский. Вот у нас тут есть люди, у которых дети, вот ребенок у Григория в Санкт-Петербурге. Ну, Григорий в Санкт-Петербурге, поэтому у него ребенок учит там и финский, и английский, и еще какой-то, я уже забыла. Сейчас посмотрю все сообщения. Присылайте смс плюс 7-925-88-88-94-8. Как ваши ощущения? Стала ли учеба вашего ребенка хуже или нет? Или наоборот? Или вы теперь его лучше контролируете? Я-то теперь вижу, чем они занимаются. Более того, я иногда это слышу. Когда они не надевают гарнитуры, я слышу, как ведет урок. Это очень интересно. Учителя ведут себя прекрасно, вот почти не, ну, вообще не кричат на детей. Я знаю точно, что в классах этого нет. Ну, то есть особенно в младшей школе, то есть их там, чтобы мобилизовать эти 25 человек, периодически приходится учительнице напрягать голосовые связки. Я это точно знаю. Как бы там чего никто не говорил. Вот. В онлайн-уроках этого нет. Нет, 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 нет. Хотя они все равно хрипнут, эти учителя, я знаю. Это потому что дети начинают по 10 раз переспрашивать и так далее. Давайте, сообщение читаю. Дмитриус, думаю, когда тебя с утра до вечера говорят, что ты окружен врагами, то учить язык врага – это не самое стимулирующее занятие. Ну да, вот мальчик на прямую линию Путину такой вопрос задал, и стыдно как-то, мне кажется, должно было всем стать. Что вот ребенок так понял, что вокруг там враги, кольцо сжимается и так далее, мы в обороне, в глубокой. Ну, это, ну, не знаю, мне кажется, ну, это просто не нужно смотреть телевизор и все, слушать радио, слушайте, смотрите подкасты, слушайте, мало ли всяких информационных потоков, тем более у вас нет ограничений, вы можете сразу поставить себе, не знаю, про природу 24/7 какой-нибудь канал на английском языке, ну, тогда ребеночек будет хорошо знать про животных. Настя, доброе утро, скажите, Григорий из Санкт-Петербурга, ваш знакомый? Нет, нет, это просто наш постоянный слушатель, он нам пишет через Телеграм, заплатил за доп. Уроки по географии за сына, ни одного урока за месяц не было. Сегодня он пришел в школу, учителя нет, оказывается, ему к четвертому уроку. И те две физкультуры. Хотя вчера на школьном портале информации до вечера не было. Это дурдом какой-то, не образование. Мощный бур пишет. Какой-то у вас там бардак, судя по вашим сообщениям. Это к вопросу к директору школы, который так организовал процесс. Ну, может быть, у них там сложности с кадрами. Может быть, кто-то болеет и так далее. Если бы мы жили... Ни один знакомый школьник не может ответить на «спасибо». Говорят «please» вместо «welcome». Не знаю, как сказать «добрый день». Не знают, как сказать «добрый день». «Good afternoon», пишет 13-й, вспомнив, так сказать, тряхнув стариной и вспомнив, чему его учили в школе. А правда ли? Ну, нас же слушают в Англии люди. Надо говорить «добрый день», «good afternoon». Так говорят сейчас в Англии, я не знаю, я не уверена. Дети развращены, да. Доп. Уроки, бедный ребенок, пишет Тони. Да, по географии. Ну что, а что? Ну а что, а мы все пошли, купили, да, я тоже подписалась там на какие-то сервисы. Ребенок в гробу их, конечно, видал, все эти занятия. Ему хочется, мы сейчас, конечно, зима началась, мы ходим на эти горки бесконечные, на катки, и как-то все эти наши подписки, они как-то уже до них дело не доходят к вечеру, когда все устало, значит, уроки прошли, как-то все, кое-как школьную программу вытянуло, спасибо. Настя, доброе утро. Так, думаю... Низкий уровень введения иностранных языков в нашей стране связан с ненужностью его применения. Тоже правила действуют со знаниями, на знания в нашей стране не платят, пишет мастер. Но мне казалось, что, может быть, это был миф, но мне казалось, что в советской школе очень хорошо преподавали иностранные языки при этом. Ну вот умудрялись. Может быть, это на самом деле мерещится мне, и может быть, это просто, да, в каждой школе находились такие энтузиасты, там, где немецкий учили, там, значит, и какие-нибудь два ребенка из класса, которые там влюблены в этот немецкий язык, они действительно и хорошо его выучивали в итоге, а все остальные так себе. Не знаю, вот сложно сказать. Ведь здесь у нас сейчас есть ЕГЭ, мы можем по нему оценить какие-то баллы, да? А раньше такого не было, и сказать сложно. У нас нет цифры с вами, мы не можем так определить. Тесты уже вернуться назад, раздать тесты и посмотреть, кто как их напишет, не можем. Или немцев, или англичан подослать и предложить поговорить с кем-нибудь из советских школьников, да? Анастасия, но эти люди бесконечно бухтят, что дети нынче не те, да и трава сочнее была. Этих людей называли дезактуализированными лохами. Надо смотреть вперед, а не зацикливаться на прошлом. Да, 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 да. Ну, понятно. А Телеграм уже второй год, русская версия, все на русском, пишет Георгий Андреевич. Вот так. Спасибо вам, что рассказали, Георгий Андреевич. И что там? поиск, наверное, вместо слова search, там, наверное, поиск. Какое там слово? Рядом с лупой. Здравствуйте, Анастасия. Привет, привет. Анастасия, так, теперь в этом году пересдаем, чтобы поступать. Светлана Ксенофонтова рассказывает, что аттестат не получили, в институт не поступить, если ЕГЭ не сдал. И в этом году только пересдавать. Ждать год. Вот. Мои дети отсидели на удаленке, это ужасно. Лень все делать дома им. 2020 год пересдача ЕГЭ была отменена. Пересдача была отменена. Не сдал? В следующий год ждешь. Вот так ждешь вместе с родителями дома. Как связь? Все хорошо. Так, давайте звонки. 7373948. Ну как, вы закончили полугодие? Посмотрели оценки удаленно у своих детей? Как они там? Выросли показатели ваши плановые или нет? Или так же? Или хуже стало? Что у вас с учебой? 7373948. Звоните в прямой эфир. И делитесь вашим опытом, вашими наработками. Чем вы занимаетесь? Я вот занимаюсь старшего ребенка, я занимаюсь тем, что мне надо, моя главная задача сагитировать ее выйти на улицу и прогуляться. Хотя бы 10 шагов пройти от дома куда-нибудь в сторону и потом обратно. 7373948, алло, здравствуйте. Пожалуйста, расскажите, как у вас не получилось. Училась в 70-х годах в школе, в 45-й школе. Сейчас гимназия имени Мильграма. Английский со второго класса. Учителя прекрасно давали предмет. Ну, школа Мильграма известная школа. Конечно, можно себе представить. Но как они этого добивались? Просто они детей отбирали туда, таких самых умных. И среди них все равно, наверное, выделялись опять самые умные и так далее. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Ну, у меня есть опыт, у меня трое детей. Алло, меня слышно? Алло.
Да, 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 прекрасно. Трое детей, дальше.
А, да, вот один из них ходит в школу, в средний класс, в среднюю школу, в третий класс. Ну, остальные там маленькие, поменьше. Вот опыт такой, да, что, значит, удаленное обучение, оно, конечно, прекрасно сейчас организовано с точки зрения, ну, как это работает, там, информационных систем, портал и прочее. Но есть одна маленькая такая проблемка. Не все дети понимают, как потом домашнее задание делать.
Ну, то есть, спрашивают... А вы им помогаете?
Ну, как-то... ну стараюсь не то, чтобы помогать, стараюсь просто помочь... ну, какую-то тему, которую мы проходили в классе, там, да, удаленно. Ну, вот объяснить ее еще раз, как я это понимаю для себя. Ну, как я это там отложилось у меня в голове в свое время в школе, когда учился.
Так если берете получается... учебник и смотрите, там же написано все. А какие там темы у вас в начальной школе?
Там про русский там язык, там, да, всякие там части речи, там, да, части слова и так далее. Ну, то есть вот это все, которое... Ну, вот требуется еще раз проговорить, так или иначе, когда тема какая-то новая начинается.
А у вас не родилось ощущение, что, может быть, и раньше ребенок не до конца все понимал, то, что в классе делал домашнее задание, а вы просто раньше не следили за этим и не объясняли, но это не значит, что он понимал все.
Возможно, так и есть, потому что я начинаю открывать там прошлогодний, да, у него тетрадки. Я говорю, вот тут ты понимаешь, что ты делал?
Не понимает.
Ну вот, забыл. Да, такое, да, расплывчатое у него представление о том, что он там дальше раньше вернее, проходил. Вот, но и вообще, так сказать, есть глобальная проблема, лично у меня, как я это вижу с точки зрения обучения. Учебники сейчас составлены таким образом, что какая-то такая тестовая форма обучения происходит. То есть четких правил, да, вот я там учебник взял свой старого, там, до русского языка, там, до 5 класс.
Угу. Там В рамочке, правильно.
Да,
в рамочке. А нет рамочек больше. Вот это нас сбивает с толку, что нет рамочек. Не, я согласна, я тоже смотрю эти построения учебников, и там не очень... Там, на самом деле, можно найти аналог рамочек, если привыкнуть, там, цветом выделяют. Ну, я не знаю, какая у вас там, школа 21 век или Россия сегодня, 20, там есть две какие-то программы.
21 век, да, и программа, 21 век, да.
Одна, да, 21 век, а вторая что-то там Россия, что-то такое. Но Россия сегодня это МИА. Агентство новостей. А есть программа какая-то школьная. Вот меня слушатели сейчас поправят. Спасибо вам большое. Там, если приглядеться, там на самом деле сохранилась эта система. Просто они выделяются не так однозначно, не рамочками. Я бы предложила рамочки вернуть, потому что это существенно облегчает процесс. А когда там в рамках между упражнениями какая-то лампочка нарисована, как будто бы вот у тебя идея, а кстати, или там как-то там вот так... А вот окончание в третьем склонении, там, в винительном падеже, вот такие. А потом и в конце только какая-нибудь сводная таблица, а ее, на самом деле, бы мне было бы лучше вначале в самом увидеть, да, и ребенку показать, и ребенок бы тоже ее увидел и понял. Хотя, на самом деле, скорее всего, бы не понял. В колледже на творческой специальности фано и вокал удаленно невозможны. Прием экзамена очно, результат плачевный, при этом преподы на самоизоляции, обучение платное. 80-й, бедный 80-й. Это ужасно. Надо это свернуть, приостановить и вернуться, когда будут прививки у вас, по крайней мере, и у педагогов, когда будет очно все. У нас тоже спортивная школа-то накрылась. Все, нету ничего. Только начали, только вошли в режим. Полтора месяца. Но, с другой стороны, зачем рисковать там здоровьем преподавателей? Да? Может быть, подождать, пока все там действительно какую-то прививку, иммунитет, чтобы там ни было, хоть что-то сделать, и там потом уже возвращаться в это. А возвращаться, я думаю, лето уже начнется. Училась в 70-х годах. Так, Мильграм, это мы читали. Хуже, и музыкальная школа съехала. Английским заниматься дополнительно. Гулять некогда. Очень хочется настоящей физкультуры, пишет 81-й. Настя, Григория в штат берите. Через слово Григорий из Санкт-Петербурга. Других на радио нет. Ухо режет. А про нас? Слушатель, пишет деревенский, тут деревенский парень, есть другой у него какой-то хейтер среди слушателей, который пишет, зачем вы его называете парнем, это же деревенский дед, называйте его деревенский дед. Что за кошмар со звуком? Настю не слышно. Почему не слышно? Должно быть слышно хорошо. К сожалению, учителя после иньяза языка не знают. Сталкиваюсь часто с ними по работе, неважно, после немецкого или английского, у них язык мертвый, книжный. Если не будет многолетней практики в стране носителей языка, то ничего не получится. Дело в том, что, Дмитриус, вот у нас с вами в Москве, и даже не только в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других крупных городах, есть возможность, правда, за деньги, учиться прямо у носителей языка. Мы не должны об этом забывать с вами. И у меня есть тайный план выучить мертвый иностранный язык, значит, в виде английского, чтобы дети, значит, каждый его там как-то освоил, как мог, по школьной программе, по вот этим вот учебникам странным иногда, или не очень хорошо, по крайней мере, оформленным визуально, ну да ладно. Вот он, ребенок будет ее осваивать, а потом... когда он подрастет совсем и уже будет подготавливаться ко взрослой жизни, мы возьмем и сделаем такой какой-то короткий курс, ну, или на год, там, ну, какой-то такой с носителем языка, чтобы он нас овладел разговорным, не боялся, преодолел этот барьер и так далее. И, может быть, даже подготовился к какому-нибудь экзамену, вот этому TOEFL, TOEIC, там вот эти вот какие-то классификаторы есть, да, чтобы была какая-то уверенность и бумажка и так далее. И, может быть, эффект какой-то понимания английской речи на самом деле. В колледже на творческой, да, пишите сообщение ваше на смс плюс 7 925 88 88 94 8 и на телеграм говорит МСК-бот. Принимаем звонки от родителей, которые пусть расскажут, у них обучение у ребенка улучшилось или ухудшилось, потому что больше половины считают, что образование упало, как будто бы. Но на самом деле это так или нет? 495-й код, 7373948. Как закончили эту четверть? Как закончили это полугодие? Или, ну, студенты еще не закончили, у них там еще все впереди, но какие-то зачеты должны были сдать. Если ребенок не вундеркинд, то родителям придется вместе с ребенком учиться все 11 лет. 40-й пишет. Нет. Ну, если он... Бывает, просто детям нужна помощь до определенного момента. А потом надо думать тогда, куда его пристраивать, руками работать там и так далее. Какую-то профессию осваивать, которая ему больше подходит. Может, спорт отдать. Поздно уже, конечно, уже будет. Нам лет в 10-12 уже не возьмут. Но тем не менее. А у нас спортивная школа отлично работает. И каток каждый день. Зизедрон пишет, это где это? Отличная школа работает. В Москве не может работать. В Москве запрещено. Пример из жизни. Выставка оборудования в Крокусе. Китайские стенды. Подходят наши. По-английски не бум-бум. На следующий год китайцы с русскими переводчиками. Ну, понятно, да. Я как-то ехала в Сапсане в детском отделе. Знаете, там до 5 лет, если у вас есть ребенок на руках, вы можете оформить билет в 10 или 20 вагон в нос, чтобы вы не беспокоили своим ребенком почтенную публику. И там можно целой семьей, соответственно, если у вас хотя бы один есть ребенок, еще остальных 5 членов семьи вы вписываете в этот купе и едете как бы отдельно. Вот однажды мы ехали с ребенком, и так получилось, что там 8 мест. И там еще ехали китайцы, двое китайцев с девочкой, с маленькой. Маленькая-маленькая девочка, которая была ровесницей моего младшего на тот момент, им было обоим года по 3, наверное. И девочка маленькая смотрела на планшете фильм китайский «Царь обезьян». И он был на китайском, если я ничего не помню, не путаю. А мы все равно, естественно, сел смотреть. И замечательно, они там вместе смотрели этого царя обезьян. И девочка, маленькая китайская девочка. А тут, и мы прибыли в Санкт-Петербург. И все, значит, родители забирают у нее этот планшет, и девочка поднимает свои глазки и говорит криво, но она донесла эту мысль по-английски нам. Смысл был в том, что она сказала, вы можете досмотреть этот фильм дома, если захотите, через интернет. Вы представьте, я была настолько потрясена. Мой ребенок бы такое не смог сказать на английском языке в таком возрасте, а там они немножко в Азии, они любят вот это все раннее развитие и так далее. Вводят детей, уделяют огромное значение английскому языку, в Корее тоже в том числе. Ну вот, как выяснилось, теперь, значит, и в Китае. Ну, может, это были какие-то особые китайцы, необычные китайцы. Вот. Но я так про себя крякнула и поняла, что ну, вот у нас другой подход, конечно. У нас дети, я не знаю, когда смогут сказать, вы сможете потом обратиться к иностранцу и сказать, ну, вы потом, если что, не расстраивайте, сейчас нам пора с вами расставаться, до свидания, а этот фильм вы смотрите потом дома. Моя жена, преподаватель русского языка для иностранцев, учит русскому через английский. Много носителей есть. Обращайтесь, поможем. Школа Олимпийского резерва работает. Дезидрон сдает, значит, школу Олимпийского резерва. Мне кажется, если сейчас нас какие-то чиновники слушают, сейчас пойдут проверки. Если ребенок, да, не вундеркинд, это я уже прочитала, спасибо. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, звоните, расскажите, как закончили полугодие, ждете ли вы возвращения в офлайн или нет. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Да, не получилось. 7373948. Правда ли, что плохо стало учиться? Или наоборот? Или наоборот стало лучше? Как у вас ощущения? Больше половины опрошенных родителей говорят, что хуже. А учителя говорят, ничего подобного. Меньше половины считают, что хуже. Ученики стали осваивать программу на таком дистанционном режиме. Был опыт общения с 18-летней девушкой из Гонконга. Очень высокий уровень английского. Ну, Гонконг – это все-таки колония долгое время был. Там, конечно, все они говорят. Подозрительная сова. Давно у вас не было видно подозрительная сова. Пишите чаще. 7373948. Давайте завершающий какой-нибудь звонок по этой теме от родительской общественности. Уже конец года, итоги. А итоги у нас часто ассоциируются с оценками, правда? Итоговые оценки. Как ваши итоговые оценки? Плохие или хорошие? 7373948. Последний завершающий звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день, Анастасия Эдуардовна. Это Виктор 26. Благодарю за эфир в Подмосковье. Имею отношение к этим ребятам. У меня тут, значит, 642 человека. Понимаете? Ну, мы их, как говорится, кормим. Ну, ребята, конечно, все хорошие. Ну, и хулиганов там хватает. Но единственное, что мне вот подошло, значит, такой случай. Я спрашиваю, Коля, как дела? Ну, дядя Вить, так, ничего. Я говорю, а сколько будет 5,5? Ну, меня удивил этот ответ, значит, а зачем мне это надо? Я нажму на кнопку, и он мне выдаст информацию, понимаете? Ну, людей так ведь уже до того, как... Ну, я не знаю, ну, что же это такое. Я говорю, если ты пойдешь куда-нибудь, 2×2 не можешь сказать, а я буду с собой компьютер носить.
Ну, он вот вас затроллил, а вы и расстроились.
Да нет. Ну, Анастасия Эдуардовна, попадается. Не все, конечно, но попадается, понимаете. Зачем, говорится, им голову ломать? Пожелаю вам, как говорится, успехов. Это, Анастасия Эдуардовна, побольше таких программ, как говорится, таких, знаете, чтобы душу забирала и, как говорится, в дальнейшем пригодится к нам. Удачи.
Спасибо большое. Китайцам после их иероглифов любой язык, как семечки, пишет Смит. Смит, самое большое заблуждение, что китайский язык сложный. Китайский язык относится к аналитическим языкам, так же, как и английский. В этом смысле им легко. У них практически нет никаких грамматических категорий, как у нас. У нас есть грамматические категории «род». Представляете, каждое слово, каждое существительное мы знаем, какого рода. Вы представьте себе, если бы вы с нуля заходили на какой-то язык, и вам надо было бы запомнить, какого рода слово «микрофон», какого рода слово «поролон», какого рода слово «чашка». Этого ничего нет ни в английском, ни в китайском. Ни окончаний нет, ни падежей нет, ничего нет. Там просто как паровозик слово за слово ставишь, и вот у тебя получается предложение. А иероглиф – это на первый взгляд только сложно. Возьмите, попробуйте, поучите, посмотрите. Там ключи, их всего там, ну сколько там, основных там штук, не, я уже не помню, ну, там штук 10-20, потом там начинаются дополнения, дополнительные черты. Потом вы разберетесь, когда вам уже не будет казаться это таким rocket science, наукой строения ракет. Это не так тяжело. И английский не такой тяжелый, да и китайский не такой тяжелый. Сейчас слушаем новости. После этого еще целый час на свободную новостную тему вместе с вами.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко, это я. И я вот выложила у себя в телеграм-канале сейчас ссылочку на Минюст Российской Федерации, а точнее на его часть, такой разделчик, сайт, где он сообщает в новостях о том, что был дополнен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Вчера его дополнили, 28 числа, 28 декабря. И он, во-первых, мы, мне кажется, сейчас живем в такое удивительно хорошее время. Знаете, всегда интересно стоять у истоков чего-либо, у начал, у самых начал, когда что-то только-только начинается, когда оно еще не обрело массовые какие-то размеры. И сейчас такой реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, до вчерашнего дня составлял всего 12 пунктов. А теперь он составляет 17 пунктов. Я думаю, что через некоторое время, может быть, не знаю, вот насколько продолжительно этот список будет огромен, мне кажется. Вот. Он будет длинный и состоит из многих-многих-многих страничек. А сейчас пока там до 12 пункта действительно идут СМИ, видимо, ну, это сайты, я не знаю, зарегистрированы ли они как СМИ, ну, такие вот, номер один – «Голос Америки», а номер два – «Идель.Реалии», я не знаю, что это такое, «Кавказ Реалии», «Крым Реалии», телеканал «Настоящее время», я не знаю, я о таком не слышала, о телеканале, ну, вот он иностранный, значит, у нас татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» /«Радио Свобода», а, ну, это одно и то же, видимо, «Сибирь Реалии», «Фактограф», «Север Реалии», 11 номер, «Общество с ограниченной ответственностью», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», это дублируется как-то, значит, видимо, они там по-разному, разные формы имеют. Чешское информационное агентство «Медиум Ориент». И дальше с 13 по 17 пункт появились первые частные лица. Пономарев Лев Александрович. Я думаю, все его наши слушатели знают. Это такой правозащитник, его чаще всего, наверное, да, так аттестуют. Савицкая Людмила Алексеевна. Маркелов Сергей Евгеньевич. Камалягин Денис Николаевич и Апахончич Дарья Александровна. Вот, ну, в «Коммерсанте» сегодня такая статья по этому поводу расширяющая. В понедельник Минюст России обновил реестр СМИ, выполняющих функции так называемых иностранных агентов. Это значит, что они деньги берут за границей. Вот что это значит. И впервые этот статус получили не юридические, а физические лица. Например, вот 79-летний правозащитник Лев Пономарев, а также журналисты Людмила Савицкая, Сергей Маркелов, тоже «Радио Свобода», главный редактор Псковской губернии, есть такое издание «Псковская губерния», Денис Камалягин и петербургская художница-акционистка Дарья Апахончич. Как поясняет «Коммерсанту» знакомой ситуации юрист, чтобы стать СМИ иноагентом, не обязательно работать в СМИ. Теоретически такой статус может получить, например, любой российский человек или, там, допустим, ученый, который ведет научные исследования на зарубежные гранты и при этом дает экспертные комментарии в СМИ и на агенту. Юристы указывают, что таким образом в агенты могут быть зачислены уже десятки тысяч граждан России. Ну и, насколько я поняла из этой статьи в «Коммерсанте», значит, Лев Пономарев, если он репостит на своей страничке в Facebook материалы СМИ, которые существуют на зарубежные деньги, и получает за это деньги, допустим, за репост, и это доказано, то он тоже может быть включен в этот список. Это я так поняла. Но вы можете сами ознакомиться с этим материалом. Собственно, сам источник, как, знаете, как в научных кругах принято источник указывать. Источник я дала у себя в телеграм-канале «Аношка». Можете посмотреть, значит, зайти, ознакомиться, если сами в сайт Минюста не можете там увидеть, найти. Но сейчас, если просто Минюст набрать, то на его сайте в новостях там сверху этот список пополненный. Пока всего из 17 пунктов. Можете найти и ознакомиться. Ну и подумать, что это дает. Дает ли это вам что-то? Что для вас это? Это для вас знак? Это как медаль получить? Знаете, кто-то, Владимир Владимирович Путин говорил, что из его коллег некоторые даже обижаются, что против них санкции не вводятся, потому что это как медаль получить, когда вот против тебя лично какие-то меры там с другой стороны, значит, из-за рубежа налагаются. Это как вот такое подтверждение твоей верности, лояльности и так далее, верности родине. Вот. А тут как будто бы наоборот, да? Кажется, или нет, не знаю, как вы к этому относитесь. Ну, посмотрим. В общем, мне не кажется, что эти вот СМИ, внесенные в реестр, какое-то большое значение имеют. По крайней мере, я не слышу о них упоминания там, или ссылок на них, когда какие-то новостные вещи обсуждаются. Когда там у них было, может быть, значение в советские времена, там Радио Свободы. Это другое совсем было время, другой формат, наверное. Вот. Но сейчас вот так. Вот, просто знайте и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Радио говорит МСК, это новости, и мой телеграм-канал это Оношко. Набирайте, там у меня чат есть, какие-то там фанаты, значит, сидят, что-то обсуждают, иногда мы с ними общаемся. Анастасия, так, спасибо за бодрое настроение, спасибо. Спасибо, Гудошникова, надо привлечь к ответственности за зажигание ненависти к Америке в своем поздравлении с Новым годом, а не все наши неудачи. Он все наши неудачи сваливает. Вы плохо знаете Алексея, мне кажется. Совершенно. Вы его не поняли, мне кажется, так. Вот. Относитесь проще и веселее ко всему. Веселее. Алексей троллит вас всех, а вы верите. Вот. Алексей проповедует. Вы не заметили? Вот, кстати, да, про схиигумены я хотела поговорить с теми людьми, кто в теме. Очень сложно понять. Вот смотрите, незложенный схимонах Сергий задержан в ходе ночного штурма по делу о склонении к суициду. На самом деле против него там по трем статьям сразу его проверяют. Я так понимаю, его задержали, ОМОН там кольцо взял этот монастырь. Его этапируют, не этапируют, а как это называется, конвоируют. Сейчас пока не этапируют, потому что он не осужден. Его везут в Москву, может быть, уже даже привезли, и в 2 часа обещали избрать ему меру пресечения, как мы слушали сейчас в новостях. Что ему вменяется? Значит, ему вменяется склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица, самоуправство и нарушение права свободы вероисповедания, ну, что-то такое. То есть я посмотрела эти статьи, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, это уголовная статья, уголовный кодекс Российской Федерации, статья 148. Первый пункт. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, наказывается штрафом в размере до 300 000 рублей. Или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Это очень много. Представляете, всю вашу зарплату за 2 года. Это очень много. Далее, пункт 2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи. Это вот публичные действия, выражающие явное неуважение. Вот то же самое, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов, ну и так далее. Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций. И так далее. Что такое самоуправство? Вот эта статья меня тоже заинтересовала. Вы знаете, что такое самоуправство? Уголовный кодекс Российской Федерации, 330. Я давно, кстати, про эту статью не слышала ничего, но вот теперь ее вытащат и посмотрят. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законам или иным нормативным правовым актам порядку совершения каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред. Что такое существенный вред? Наказывается штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев. Тоже деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается, это самоуправство, принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Вот так. Ну, это не полный текст документа, и у меня возникает вопрос в этой во всей связи. Это бывший так называемый духовник Светланы Поклонской, ну, вот его так как бы аттестуют. Такая личность спорная, он отбился как-то так вот от рук. У него было когда-то, значит, и уголовное прошлое, но эти судимости, он, судимость, я так понимаю, как это называется, погасил, обратился в веру, стал, значит, развиваться в рамках Русской Православной Церкви, основывал монастыри, обосновывал скиты, очень такой, значит, они поддерживали этих пещерцев, сидельцев пензенских, помните, такие были в 1907 году, которые конца света ждали. Вот это он. И все это он делал совершенно спокойно до того, как настал 20-й год пандемийный. Тогда он начал, значит, он начал уже активно сопротивляться идее, что коронавирус есть. Вот. А кроме того, он еще резко критиковал цифровое рабство, ИНН, СНИЛС, чипирование как инструмент сатанинского суперкомпьютера «Зверь». Кроме того, как я понимаю, мне вообще было удивительно, как он мог так долго там просидеть в этом своем монастыре со своими сторонниками, когда он, по-моему, впрямую критиковал и так активно, и агрессивно, призывая к расправе высшее руководство страны. Вот мне непонятно, почему нужно применять статьи про самоуправство или там, значит, какое-то склонение к суициду на основании там его последнего YouTube-ролика, который я так не смотрела. Честно говоря, я его вижу его фотографии в новостях, он выглядит, да, очень так это как-то харизматично, кинематографично, этот Сергий, но я думала, что он и говорит так же завораживающе и магнетически притягивает к себе всех, кто ищет какого-то такого вот чего-то такого ядреного, мракобесного. Но говорит он не так, прям уж нельзя сказать. Он по бумажке читает, там иногда запинается. Меня не произвело впечатление. Мне было интересно, я думала, это такой отменный, отборный, ну, если сказать, актер. Но оказалось, что не такой уж отборный. Ну вот сейчас его этапируют. Кто в теме, расскажите, пожалуйста, а что, за что на самом деле его сейчас в Москву везут? А почему так? Это почему так получилось? Потому что он не слушает, он был отлучен и так далее. Но церковь – это организация такая отдельная. Она может что, обратиться в правовые, в правоохранительные органы? Или они сами решили, правоохранительные органы, значит, проверить его деятельность? Что происходит? Сейчас же не произойдет ли его усиление такое в среде его сторонников, если вдруг его, например, осудят? 7373948. Кто разбирается в этом вопросе, опишите, пожалуйста, а что происходит? Ну, он Ксюшу Собчак вон не пустил в свое время, там на нее напали, Следственный комитет отказался дело возбуждать. Алло, здравствуйте.
Да, Григорий, да. Ну, видите, в Москву повезли, как и Фургала, не доверяет местному правосудию. Вот так, да. А так, в основном, на видео он против евреев, жидов, говорит, которые захватили Россию. Ужас. За это, как бы, ужас. Вот его...
Ужас. За это заодно можно, да, судить, мне кажется. Спасибо большое. Мне кажется, за это надо, да, судить, потому что это, конечно, прямое просто... Ну, это гитлеровская Германия же начинала с этого, да? И закончила этим. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Михаил, Москва.
Да, здравствуйте.
Собственно говоря, ну, во-первых, с наступающим вас Новым годом.
И вас тоже на завтра будем, завтра и послезавтра будем еще поздравлять.
Да. Значит, везут его в Москву в НИИ имени Сербского. Собственно говоря, на всестороннее обследование и исследование на предмет адекватности. Вот. То, что человек харизматичный, и то, что у человека не все в порядке с головой, это видно и понятно. Ну и как, после того, что произошло у нас с товарищем Шаманом, который шел на Москву, и как его дела откликнулись у народа, естественно, что подобные вещи долго терпеть было невозможно. Вот. А уж кто из него и как сделает нового святого или забудут, это вопрос времени, посмотрим. Но мне он очень-очень не нравится. Человек очень нехороший. И манипулирует, понимаете, видно, что манипулирует, он не сам. А вот кто за ним стоит, это большой вопрос.
Да, понятно. Спасибо большое. Вы тоже сторонник какой-то такой теории. Он был лишен сана 6 июля 2020 года. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл опубликовал открытое письмо, обширно обличив Сергия в тщеславии, лжи и клевете, обскурантизме и шизофреническом бреде ряда его заявлений. Был опубликован и ответ Сергия. В этот же день гражданка Екатеринбурга было подано заявление в полицию об оскорблении Сергием президента Российской Федерации. Были запрещены в служении несколько священников из-за того, что вопреки запрету епархии служили литургии вместе с Сергием. 9 июля Сергий заявил, что патриарх Кирилл должен быть извержен из сана за экуменизм и за ростовщичество, поскольку владел 49% акций банка «Пересвет», финансовая деятельность которого не соответствует христианским добродетелям, и что должны быть извержены из сана митрополит Кирилл и митрополит Волоколамский Илларион и так далее. Вот, он значит, занимался до этого изгонением бесов и вообще, и так далее. Ну вот, его сейчас все, это закончено, это заканчивается его история таким образом сейчас или нет? Все, его, как это называется, приняли силовики, все. Теперь уже он безвреден, его сейчас осудят за самоуправство, ну, по всем вот это вот склонение к суициду, и будет он, и что, и все? Или он станет сильнее от этого еще? Как у нас, ведь такие личности, они же очень притягивают. И чем радикальнее их идеи, тем как бы они больше вокруг себя собирают таких вот людей, которые склонны так рассуждать тоже. Да? И они, находясь вместе, утверждаются еще больше в своей правоте. Не станет ли их больше от этого? Не, больше, наверное, не станет. Насколько это опасное явление? 7373948, алло, здравствуйте. Общественно
добрый
опасно?
Добрый день, Настена.
Настена? Да, здравствуйте.
Настя. Привет. Я хочу сказать, что вот вы, мне кажется, хотите его защитить, да, Настя?
Нет, я ни в коем. Ну, что, как я могу его защищать? Мне кажется, это все безумием полным. Но я не понимаю до конца, почему раньше этого не делали, если честно. Почему сейчас?
Это было, но это было, знаете, как так бы, ну, немножко в тумане. Да или нет? Вот так, 50-50. Но у него мошенничество в том плане, Настя, что многие, особенно дамы, продавали квартиры в Москве и ему отдавали деньги наличные.
Но это преступление? Нет, я вас понимаю очень хорошо. Спасибо большое за звонок. В этом обвиняли в свое время запрещенных ныне, насколько я ничего не путаю, этих свидетелей Иеговы. И вообще сектантов, которые так и существуют. Все-таки, как ни крути, а все эти церкви – это организации, прежде всего, которым нужно финансирование. И вот у них вот есть такие... У нас есть совершенно замечательная религия, как это, не религия, а церковь летающего монстра, откуда недавно из лика святых исключили этого Сергея Шнурова за то, что он перестал, значит, соответствовать там чему-то и так далее. Вот в них я верю больше всего. Вот. Ну ладно, я смотрю, у нас тут, так сказать, понимания у публики такого четкого, может быть, нет. Давайте последний звонок на эту тему, перейдем к следующей. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя. Вот как раз последний звонок, как говорится, очень удачно. Мне хочется поздравить и от себя, и от радиослушателей вас с днем рождения. Чтобы у вас
спасибо.
Все было хорошо, да. И, как говорится, год хорошо закончился, и начался хорошо, что все было с прививочкой хорошо. Потом сами нам расскажете из первых уст, как это и что. Так что и детишкам здоровья, и нашим радиослушателям тоже.
И все, да, и все, и все. Это было высказывание по теме. Спасибо вам большое, спасибо. Да, прививка шикарная. Никаких вообще, ну, ничего не происходит. Все хорошо, я ничего не чувствую. Может быть, это плохо, я не знаю. Но на самом деле это нормально. Все в нормальном таком рабочем режиме и так далее. И ничего не бойтесь, сидите, делайте. Вот, это мое мнение. Вот, я думаю, что каждый, конечно, сам разберется, вот, нужно или не нужно. Но вообще страшнее все-таки попасть в этот коронавирус и Или, может быть, не знаю, может быть, следует уладить как-то дела. Да, спутник или эпивак? Так, слушайте, а вот у меня в телеграм-канале фотография ОНОшко, подписывайтесь. И я очень люблю, когда у меня много людей приходят и подписываются, это прекрасно. Я там сфотографировала, и это называется гам-ковид-вак. Ну, это спутник, наверное, потому что институт Гамалеи, а они пока сделали только одну. Компонент 1, серия ZA00120. И всем эту серию делают. Вот Будкин тоже у себя в телеграм-канале выкладывал. И все, у него тоже пока все в порядке. Мы такие первые правовестники. Но на самом деле первым у нас этот главный редактор сделал. Но я так понимаю, что он принял участие в исследовании. А мы уже по-настоящему в рамках гражданской вакцинации через поликлинику. Сейчас со вчерашнего дня 60+ в Москве могут вакцинироваться. И в Подмосковье тоже уже открыта запись на вакцинацию. Ну, я бы, наверное, уже на после Нового года перенесла, так-то по большому счету. Хотя, если нет никаких особых планов там встречаться или там как-то возлияния какие-то особо устраивать, то, может быть, и сейчас можно. Ну что, а да, по поводу возлияния и прочего. Как раз сейчас, когда детям хоть и в меньшей степени, но достаются всякие эти сладкие подарки новогодние, на газете «Ру» я вижу новость о том, что власти Великобритании анонсировали борьбу со сладостями и вредной пищей в стране. Вот они там сейчас остались сами с собой наедине, эти великобританцы, со своим штаммом, вот, который все теперь, значит, изучают и разглядывают. И вот Италия, кстати, сегодня объявила о том, что у них тоже есть мутации, они уже есть там, оказывается, с августа 2020 года. Так вот, власти Великобритании анонсировали борьбу со сладостями и вредной пищей. Шоколадки, конфеты, чипсы и газировку уберут с проходных мест в супермаркетах королевства. В 2022 году должен вступить в силу правительственный план, который подразумевает запрет на торговлю сладостями у касс магазинов, рекламу и промо-акции для высококалорийных продуктов. Худеть британцев призвал еще в конце июля премьер-министр страны Борис Джонсон, перенесший коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Сам, страдая от лишнего веса, он пришел к заключению, что ожирение усугубило тяжесть течения болезни. Видите, как полезно, когда на личном примере кто-нибудь из правителей приходит к пониманию каких-то вещей и притворяет их в жизнь через политическую волю. Правда? Как бы, в этом смысле, нам, мне кажется, тоже было бы замечательно, если бы у нас убрали и перед кассами вот эти вот все вот эти вот разноцветные фитюлечки, по сути, концентрированный подкрашенный сахар, да, который дети, конечно же, любят. Я, правда, не знаю, кто еще в 2020 году ходит в магазины, есть ли такие люди. Ну, судя по пробкам, которые стоят в Москве, я не понимаю, откуда они берутся и так далее. Люди все еще, видимо, куда-то ходят и ездят. Хотя в Москве, конечно, можно было бы обойтись без поездок уже давно. Можно было бы научиться уже все заказывать к себе на дом, с доставкой, уже столько сервисов всяких разных, все что угодно, прям с сегодня на сегодня. И все эти сервисы, в том числе курьерские, да, такси перепрофилировалось в курьеров, ну, вы знаете, конечно. Сейчас в Москве, кстати, 6 баллов. Но это снегопада никакого нет, я так понимаю, что погода хорошая. У меня, правда, окна нет, там, где я сижу, не вижу, что там за окном. 11:27 сейчас, да, 6 баллов. Народ концентрируется, всякие различные коричневого цвета отрезки. Я вижу, где? В районе Кремля, в районе Садового кольца, да, и Третьего кольца, и вот на пересечении Вернадского, там и Лобачевского, ну, там, где светофоры традиционно такие длинные. Зачем люди ходят в магазины, я не знаю. Но кто-то, видимо, ходит. И кто-то, наверное, до сих пор и перед кассами берет эти штуки. Или уже нет. Или вам не нужны такие запреты. Как вы считаете? 7373948, наш прямой эфирный номер. Вы думаете, правильно Великобритания берет курс на борьбу со сладостями? Junk food это называется по-английски. Я, правда, не знаю, может быть, это американский, английский. 7373948. Алло, здравствуйте.
Настя, добрый день, Андрей, Москва, с наступившим этим днем рождения ваш. По поводу Великобритании, считаю, что, ну, по-хорошему, это абсурдная борьба с ветряными мельницами, потому что сладости, они не всегда приводят к ожирению, если держать себя в руках. Приведу себя в пример. Я не ем сладости, наверное, уже лет 30, вес 115-117 килограмм, болел этим фейковым вирусом, ничего страшного, ничего опасного.
Вы понимаете, что вот вы такой умный, просвещенный человек, я помню вас, вы звонили, рассказывали, как вы инвестируете хорошо, небось книги читаете, всякого Насима Талеба, небось читали, да, «Черный лебедь» читали?
Безусловно.
Ну и как же вы делаете выводы на примере своем собственном? Ну нельзя делать широкие выводы, это не научно. То, что у вас прошло хорошо и легко, несмотря ни на что, не значит, что так же пройдет у всех остальных, ну правда же?
Но если у кого-то прошло не очень хорошо, это не значит, что следует вопрос.
Пропало, съелось. Макаронный монстр не дает договорить, потому что он сердится. Макаронный монстр за научные достижения, за вакцинацию и за опасливость. 11:30 новости.
Хороший вопрос.
А суды не перестают работать. И вот вынесен новый приговор, на сей раз Карина Цуркан. Не знаю, слышали ли вы эту фамилию, понимаете ли вы, о ком речь. Она получила 15 лет колонии за шпионаж. Бывший топ-менеджер Интеррао. Она член правления была. По мнению следствия, она якобы сотрудничала со спецслужбами Молдавии, передавала им информацию о поставках электроэнергии на Украину. Вину она не признает. Борис Ковальчук, председатель правления ПАО «Интеррао», лично являлся в суд вот не так давно и давал показания по делу бывшего члена правления энергетической компании Карины Цуркан. И он говорил о том, что приговоры Цуркан вела с Приднестровьем по вопросу повышения цены на газ для электростанции «Интеррао» и о последовавшем за этим конфликте экс-топ-менеджера, ну, этой Карины Цуркан, и бывшего главы республики Приднестровья, я так понимаю. По словам, показания Бориса Ковальчука, которые, в общем, были в ее пользу, не помогли, судя по всему. 15 лет никто не пишет. Вот я быстро же на телеграм-каналах смотрю эту новость, да, телеграм. А телеграм не пишет каналы какого режима, строгого или общего режима 15 лет. Но 15 лет это, конечно, много. Колонии, какого режима, непонятно. Но в любом случае, я не знаю, будет ли она там подавать, наверное, если она не признает вину, может быть, она будет далее там бороться, подавать апелляции или там не соглашаться с решением и так далее. Посмотрим. Но в любом случае, вот видите, как суды не останавливают свою работу. Перед Новым годом пытаются закрыть все эти вопросы, а следующий виток развития событий уже будет, видимо, в 2021 году. Я хотела с вами вот еще о чем поговорить, про гуляние. Гуляние в Москве. Это, значит, там, во-первых, в Ленинградской области сегодня с утра были новости, что вводится комендантский час для детей, что они, значит, до 10 января они должны появляться после 9 вечера и до 6 утра, насколько я поняла, без сопровождения взрослых. Но потом были опровержения, которые в телеграм-каналах уже были опровержения, а на сайтах еще не висели опровержения. Обращаю ваше внимание на то, что через телеграм получать информацию намного быстрее и удобнее, чем через сайты, например, новостные. Так что подписывайтесь, радио говорит МСК, и подписывайтесь на мой телеграм-канал «Аношка», пожалуйста. Я там тоже со своими веселыми комментариями шарю когда-то новости, иногда картинки смешные, когда что нравится. Вот. Туда за неформальным общением. Плюс ссылки всякие интересные на трансляции, на свои собственные и так далее. Давайте про гуляние поговорим еще. Значит, при этом у нас с вами, значит, в Москве, в Ленинградской области решили отменить комендантский час для детей. Его планировали выводить с 30 декабря по 10 января. А в Москве не будут запрещать гуляние. Но у меня к вам вопрос. Давайте предновогоднее все-таки у нас настроение, пробки у нас предновогодние, все предновогоднее. Вы что, планировали выходить на улицу и гулять на гуляниях или нет? Скажите, пожалуйста, вот ввиду всей обстановки, ввиду всей ситуации, как вы относитесь? Мне кажется, гуляние – это была такая история для... Ну, может быть, определенной какой-то категории, даже не знаю, возрастной, очень узкой. Ну, мне так кажется. То есть там, начиная действительно с 18 лет, когда уже не хочется сидеть, может быть, дома с родителями, и все это кажется таким надоевшим и несовременным и так далее, тебя тянет к друзьям, и вот вы компании, там где-то у кого-то, значит, собираетесь, и потом, значит, выходите запустить петарду, несмотря на то, что собачки этих петард очень боятся, и эти собачники, и зоозащитники, значит, у них мобилизация номер один перед всеми этими праздниками. Самый главный праздник у них Новый год, и все рекомендуют собачкам адресники с телефонами на ошейник вешать, чтобы если она сорвется и убежит, или если она боится этих звуков, чтобы, когда ее кто-то увидит, чтобы могли позвонить, вас найти. Если уж вы вешаете адресник, то вешайте не на то место, где карабин, потому что, когда он сорвется, адресник упадет, вот, а прямо на сам ошейник, может быть, выбить номер телефона хозяина. Как вы... Неужели вы ходите? А потом, ну, до скольки лет длится вот этот выход на улицу в новогоднюю ночь? Ну как? Ну пока у тебя дети... Вот как только начинаются маленькие дети, все, это стоп. Потому что ты уже не выходишь. Если у тебя нет других внутренних ограничителей. Ну как, дети спят? Во сколько вы детей отправляете спать? С какого возраста? Они с вами сидят там, значит, Владимира Владимировича дожидаются или нет? Когда? В час вы ложитесь? Какие гуляния могут быть в новогоднюю ночь? А главное, или, может быть, после? Может быть, после, вот в эти выходные дни вы ищете приключения на улице? Такое может быть? 7373948, алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Алло, Анастасия, здравствуйте. Костя, да. Измитина беспокоит. Ну вот, смотрите, у меня как раз двое мелких, одному 6, другому 3. И мы, в принципе, планируем в новогоднюю ночь... с соседями во дворе, там, ну, после, соответственно, выступления, пожарить шашлыки, поотмечать. Дети на громкой связи будут либо спать, либо с нами пойдут.
Угу. И трехлетний тоже.
А он у нас вообще такой сообразительный парень. Вот. Он, ну, спит хорошо, мы им ставим один телефон, им ставим в комнате, а сами там, ну, на улице за ними подглядываем. У нас просто двор хороший такой. И угу. До дома добежать 5 секунд.
Ну, понятно. То есть, а потом у вас какой план на выходные дни, которых будет много-много-много? Что вы будете выезжать?
Обязательно поедем старшего на сноуборд ставить. Вот. Обязательно в парк «Патриот» поедем. Там, говорят, классная елка, красивая, все сделано. Вот. И еще хотели в парк Горького погулять.
Угу. Понятно. А вот во всякие там такие вы смотрите карту мероприятий вот каких-то вот, чтобы там была анимация на улице, или вы на это не ориентируетесь?
Ну вот нашли, что в «Патриоте» будет интересно, вот, а так больше анимация, я так понимаю, Тверскую в этом году не будут делать красивую, как всегда, вот, ну, и елку плюс еще ребятам заказали, вот пойдем на этих, на «Монстр Трак» смотреть.
Понятно, спасибо большое, спасибо вам за звонок. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот», латинскими буквами наш смс-портал, плюс 7-925-88-88-94-8. Как вы планируете, как вы вообще проводите новогоднюю ночь еще? Выходите ли вы на улицу? Есть ли у вас такое правило выйти на улицу в новогоднюю ночь? Или вы будете сидеть дома? Будете ли вы со своими возрастными родственниками объединяться для такого дела? Все-таки я не знаю, у кого какие традиции, кто как, насколько далеко живет, но как-то, казалось бы, да, такой семейный праздник, надо бы держаться вместе, а с другой стороны, с точки зрения всяких этих карантинных мер, может быть, это и не стоит делать. Тверскую красиво делать не будут, но деньги спишут, пишет 85-й. Откуда вы знаете? Посмотрите бюджет. У меня во дворе запускают петарды. Ненавижу за это Новый год. Они почти всегда в окна залетают на 16 этаж, пишет 84-й. Дмитрий Ли Хукер пишет: здравствуйте, а Красная площадь будет открыта на новогоднюю ночь? Вот хороший вопрос. Не знаю, сейчас попробую посмотреть при вас тут быстро, пока кто-нибудь нам будет звонить и рассказывать. Лягу спать 10, пишет Аюведа. Вейда. Дача, ночные шашлыки и фейерверк. Все гуляния во дворе с самоваром. Алексей Земцов. Становится завидно, когда такое читаешь. Нужно растрясти и нагулять аппетит. Вот, съеденное нужно растрясти, нагулять аппетит. В Ленобласть поеду, в Саблино на Новый год гулять вдоль пещер. Так, Анастасия, ну какие гуляния, если каждый день бьются новые антирекорды? У нас даже запретили в этом году продажу фейерверков. Я уже не говорю о том, что никаких празднований нигде не будет. Да, немного не понимаю сроки Цуркан. Она же не являлась носителем государственной тайны, она носитель коммерческой тайны. Уголовное дело должно быть возбуждено по ущербу государству в результате ее действий. У женщин нет строгого режима. Да, да. Я так, не может такого быть. Как-то нет строгого режима у женщин. Нет? Не, ну, а почему? Чем женщина хуже? Почему якобы сотрудничал? Да, вынес приговор, значит, признал вину. Значит, якобы сотрудничал, сотрудничал. Так нет, можно же оспорить. Можно оспорить. Суд, ведь суд высшей инстанции может поддержать ваш спор. Ведь там могла же быть ошибка. Вот. 7373948. Говорим про то, как вы планируете провести самую новогоднюю ночь и после новогодней ночи. Какой у вас план? Какой? Что вы будете делать? Алло, здравствуйте.
Сергей Монарк. Ну, сам канун Нового года, сам Новый год как-то немного обычно. Едем к друзьям в Ленощепок. У них двое маленьких детей, у меня совсем маленький, 2 годика, сын. Сам Новый год будем отмечать дома, с детьми, ну, может быть, там 2-3 часа спать ляжем ночью. На утро мы встаем, 1 числа у нас у родственника день рождения, мы едем на день рождения к вечеру, там отмечаем бла-бла-бла, возвращаемся 2-го домой, 3-го у нас опять же день рождения, и 5-го день рождения, а 7-го Рождество. И я не знаю, выдержим ли мы такие нагрузки, финансовые в том числе.
Ну, так понятно,
что, да. Как-то так.
Но спасибо.
На антитела сегодня сдал утром. Угу. У меня в июле было 28. Не знаю, посмотрим, что сейчас.
А у вас ваши близкие всякие тоже с антителами или нет?
Супруга завтра поедет сдавать утром.
А какой вы вывод сделаете? Если их много, то вы не будете беречься, правильно, да? Будете как обычно себя вести.
Нет. Я даже когда я знал, что у меня там 28 антитела и все остальное, я также взял все меры предосторожности, санитайзеры, маски, перчатки отчасти. То есть пользовал отчасти, грешен, да. А все остальное как бы в режиме полной готовности.
Мобилизации. Понятно. Спасибо большое. За сутки в России подтверждено 27 002 случая COVID-19 в 85 регионах. Тут во всех регионах, которые у нас есть. А в Москве за сутки госпитализировано 1865 человек. Это с коронавирусом имеется в виду. Там есть еще уже и другие. Мы не должны забывать, да, есть другие заболевания, с ними тоже госпитализируют. 1865 только за вчерашний день были увезены из дома в больницу. Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима гражданам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. Вот. Ну, это вот, кстати, есть, да, такой телеграм-канал, который называется «Оперштаб Москвы». Он там длинно называется «COVID-2019, нижнее подчеркивание, official». Видите, там по-английски хорошо говорят. Вот он так называется, телеграм-канал этот. Но мы иногда репостим его, наша радиостанция говорит, радио говорит МСК, новостная, да. И я тоже иногда репощу. У меня тоже телеграм-канал есть, Аношка, подписывайтесь. Вот будет подарок мне к Новому году. Большое количество подписчиков. 7373948. Как планируете проводить новогоднюю ночь и после новогодней ночи? Что вы будете делать? Куда вы двинетесь? Алло, здравствуйте.
Юрий, Анастасия, здравствуйте.
Да.
Выезжаем на дачу, загружаемся 30-го. К сожалению, ну, не то, что к сожалению, но это единственная возможность со стариками пообщаться. Мы их бережем, конечно, мы сами предохраняемся, носим маски и прочее. Но у нас собирается большая семья, это традиция. У нас поселок в лесу, вот. Поэтому в час ночи вся деревня выходит гулять, и на поляне заранее приобретенный салют начинаем пулять. Вот. Mm.
Не боитесь, нет? Ну, салютов вот этих вот всяких.
Вы знаете, у нас среди нашего коллектива есть реаниматор, врач. Она...
Понятно. Пришьет все, если инструкция, что, обратно.
Нам... Не, ну, дело даже не в этом.
Мне кажется, это страшно. Нет, и настроение вроде не то без этих хлопушек. Я согласна, с одной стороны. А с другой стороны, ну, страшно же, нет? Я вот не могу
преодолеть. У нас большая поляна около железной дороги. Мы там совершенно безопасно все делаем. Детей отводим.
Сколько человек у вас будет? Сколько человек?
Нет, у нас в доме будет человек, наверное, сейчас так, 3, человек 10, наверное. Ну, у нас трехэтажный дом. А в деревне собирается человек 20 гуляний там.
Понятно, 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 понятно. Ну и потом, вы там будете сколько сидеть в зимние?
Ну, чуть-чуть на оливке, на улице. Нет, все это на улице. Потом, ну, народ расползается по домам, отсыпаться, смотреть всякие там огоньки.
Огоньки, конечно, конечно. А вы будете смотреть, да, вот это все старое, там, в цвете, какая-нибудь новогодняя ночь или там что, ну, 5 минут, слушайте, 5 минут, ну, вот это, да, черно-белое.
По сути, полностью получается посмотреть только в повторе, это понятно.
Ну да, 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 конечно. Вот. Теперь-то в современном, да.
Да? Вот. Так что вот как-то так. Потом начнутся поездки в кинотеатры там.
Зачем? Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Кинотеатра не надо. Спасибо вам большое за звонок. Дорогие друзья, кроме прочего всего, еще один развлекательный такой предновогодний момент нашей сетки родийной сегодняшней. Это в 13:00, ну, после новостей, естественно, 13 часов, на пост боевой заходит, или он с него не выйдет еще к тому моменту, Макс Челноков с Мариной, я так думаю, да? И они придумали вот что. У нас на самом деле Макс Челноков, он такой душа компании и прочее, он всегда на корпоративах новогодних наших, родинах. У нас была там номинация «Золотой горошек», когда, ну, такая шуточная, как «Оскара», да, там, или кого там присуждается, там, самый такой-то сотрудник присуждается «Золотой горошек» такому-то и так далее. Там было голосование, они одно дело, одно время даже голосование настоящее устраивали, там, какие-то бумажки мы заполняли. Сейчас работа редакции немного изменилась, естественно, кто-то работает там удаленно и так далее, возникла идея, я думаю, что это придумал Макс вместе с Мариной. «Золотой горошек» будут раздавать слушателям. Вот, у нас есть постоянные слушатели, наше такое комьюнити, да, вот постоянно пишущих, вы их имена и никнеймы все, наверное, знаете. И вот среди них будет разыгрываться эта премия «Золотой горошек». Я не знаю, как она там будет доставляться и так далее. Подробности, я думаю, Макс расскажет. Поэтому в 13, начиная с 13, особенно внимательно слушайте. Может быть, вы, если вы постоянный слушатель, получите «Золотой горошек». Вот, однажды я получила в виде золотого горошка икру, однажды, когда-то. Но это было один раз. Вот, ну и горошек тоже хорошо, правда? А может быть, это будет еще что-то, я не знаю. Но называется «Золотой горошек». Стратегический инвестор пишет на Телеграм, говорит Москобот, в Питере явно мухлюется статистика по вирусу. Не может число заболевших 3 недели находиться в диапазоне плюс-минус 20 человек в день. Стратегический инвестор, у меня к вам вопрос. А может находиться количество умерших от коронавируса в диапазоне от 70 до 80 в течение 2 месяцев? Ну вот или там от 10 до, было 8, да, вот летом, помните, вот долго-долго мы стояли вот в этой вот, цифре, там, от, в районе 10 плюс-минус 3-4 человека. Меньше 8 не было умерших в день, по-моему, за сутки. Ну вот этот же оперштаб Москвы пишет. Я внимательно слежу. Мне это кажется загадочным. Есть люди, которые не верят этим цифрам. Я верю, потому что я не понимаю, зачем их нужно было бы кому-то менять. Вот я этого не... Я просто не могу объяснить себе. Ну, мне вот тут вот в диалогах кто-то говорил, что, мол, ну, например, не говорят все, вот не пишут, что там 130 человек умерло там за сутки, а пишут 70, чтобы паники не возникло. Ну, а мне кажется, что когда ты читаешь, да, смерть – это то, что не с тобой, да, когда ты читаешь это где-то в Телеграм-канале, что вот, ну, столько-то человек умерло. Ну, пока это не твои там какие-то знакомые, ну, так, плечом пожать, ну, умерло. Понятно, плохо. Плохо, да. И панику, чтобы у нас панику посеять, я не знаю, что нужно сделать. У нас люди совершенно, ну, как, не знаю, как это назвать, некоторые инфантильные, да, бесстрашные. Это не очень, на самом деле, хорошо, да, нужно какое-то самосохранение, чувство самосохранения какого-то иметь. Горошек, как мило, пишет Гуси за Русь. Да, горошек. Я хочу золотой горошек, очень, Зизидрон. Ну, вот активно участвуйте в эфирах, особенно вот пишите в 13:00, там и я буду, меня тоже пригласили, я там номинацию какую-то буду зачитывать. Вот, так что я еще возникну в эфире сегодня. Сейчас про огонек, что клиповый канал, одно и то же. Клиповый канал. А есть еще клиповый канал? Ну, конечно, сейчас столько всего, слушайте, сейчас там заходишь на какой-нибудь стриминговый сервис, там какой-нибудь диджей стоит на берегу, там, не знаю, свои сеты крутит, и ты это транслируешь, на проектор включаешь на стену, и как будто бы у тебя дома вечеринка. Напиться и заснуть, пишет 85-й. У меня во дворе запускают петарды. Так, я работаю, выступаю и дарю людям чудеса. Фокусник, пишет Павел Ионов. Ну, вот фокусник Павел Ионов, хорошо, конечно, но вот видите, на меня такое впечатление ужасное произвела эта новость, где там в доме престарелых Санта пришел, всех поздравил, и, значит, там минус 18 человек там, за неделю или за две, где, в западной стране в какой-то, не у нас. Ну, надо быть аккуратным. Я тоже на карантине, 20-20 концовочку выдал. Так, всю ночь пить и есть невозможно. Поэтому часика в три ночи, в нескучные, и до парка Горького прогуляемся. Правильно. И потом обратно. А лучше утром 1 января. Вот это самое лучшее. Выйти куда-нибудь в парк, правда? И тишина, вот это вот, ни машин, ничего. Так здорово. В былые времена народ заказывал лимузин и колбасился в нем всю ночь. А ты с ними вместе. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Станислав. У нас дочке 2 годика, и Новый год поедем к друзьям, вот, но я за рулем, а супруга немножко отдохнет, наверное. Вот, обратно, с друзьями когда? Пообщаемся, а обратно где-то в 2-3 часа ночи, потому как первого на дежурство в красную зону, поэтому особо...
Кому, вам или жене?
Мне.
Вам. Вот какой вы молодец. А вы кем? Вы врач, что ли?
Медбрат реанимация.
Вы медбрат реанимация? Ну, скажите, да. Пожалуйста, ну... Ой, ну что вы, у вас антитела есть? Вы прививку сделали?
Нет, нет еще.
Ни антител не сделали?
Не сделал, нет.
Ничего?
Нет. Я на самом деле планирую где-то после новогодних праздников, потому как сейчас... После дежурства как раз-таки планирую поехать к родственникам в Турапольский край. Вот. И уже тогда, после возвращения, как раз-таки планирую заехать и сделать вакцинацию.
А как устроено ваше дежурство в красной зоне? Вот вы пойдете первого, заступаете, и сколько длится смена?
Все зависит, конечно же, от количества пациентов. Вот. Бывает до 12 часов.
Угу. И 12 часов, а потом что?
Ну, потом пару часиков перерыва пообедать и дальше.
И сколько вот так дальше? Сколько?
Ну, еще 12? Ну, до 16 бывает часов проводим там.
Угу. А и как, сутки через сутки или как вы работаете?
Нет, нет, нет. Я на самом деле совместитель там, скажем так.
А,
и
понятно.
У меня получается где-то 6-7 дежурств всего в месяц.
Понятно, понятно. А так вы где работаете, медбратом?
А так в компании ФАР, медицинским представителем.
А, вот как, понятно. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Медбрат в реанимации, пожалуйста, позвонил. 1 числа будет заступать. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Настя, здравствуй, деревенский парень.
Так, ну что, вы говорили, вы в деревню едете, да?
Куда я иду?
В деревню едете, нет?
В какую? Я живу в деревне, какая мне еще, в какую я деревню поеду?
А, вы же деревенский парень, точно, извините, пожалуйста. Ну, хорошо, у вас там нет проблем с гуляниями, я так понимаю, да, все время?
У нас нет проблем с гуляниями, если я досижу до 12, то это будет здорово, выпью бокал шампанского и лягу сразу спать.
Правильно.
Никакой улицы, а утром выйдем, у нас есть беседочка, рядом сестра с ее семьей, я выйду со своей семьей, сделаем шашлычки, и вот здесь уже где-то в обед так посидим на улице, потепляемся около костра, около мангала, будет здорово. Второго
спасибо.
Отдохнем, третьего пойдем на работу.
Спасибо. Вечно недовольный пишет. Дед, это дед. Лимузин пишет. Главное в деревне не забыть снять лыжи. Врачам в красной зоне 200 тысяч платят. И это в Сестрорецке. А в МСК больше, пишет 80-й. Да, говорят, они начали впервые вообще за всю историю покупать там мебель новую домой. Дачи строить стали эти все сотрудники. Вот, так сказать, нельзя сказать, наверное, да, благодаря, да, вот этой вот ситуации всей. Ну и рискуют они, да, тоже. Не надо об этом забывать. Представьте себе, мы по домам сидим, а кто-то вот идет каждый день там в контакт прямой. 7373948, давайте последний звонок на эту тему. Алло, здравствуйте.
Настя, еще раз. День добрый, Андрей. 31-го уезжаем в ближайшее Подмосковье. Нас порядка где-то 30 человек будет в большом доме. Планируем там 3-4 дня вертеп и гуляния. Причем люди будут приезжать, уезжать. Первого нам обещали привезти северного оленя. Сделать селфи, пофотографироваться. Ну, понятно, почему северного оленя, не буду комментировать. Вот. И, в принципе, я думаю, что все хорошо будет сделать. Сделаем такое антиковидное празднование.
Антиковидное. Ну, понятно. Ну, что же, здоровье. Спасибо. Еще раз здоровье. Да, спасибо. Спасибо, да. Смотрите, сейчас в Москве до сих пор 6 баллов. По прогнозу, вот в это время обычно сейчас Яндекс умеет давать прогноз, да, в 13 часов будет 7 баллов, в 14 часов будет 8 баллов, в 15 будет 8, в 16 8, в 17 будет 7 баллов. И, ну, я бы, в общем, не рассчитывала ни на что хорошее в этом смысле, да, пробки. Сейчас уже 6 баллов. Постарайтесь меньше контактировать с другими людьми. Вот, спокойно встретим этот новый 21-й год. Он обещает быть ничем не хуже предыдущего 20-го, а может быть, даже и лучше местами, будем надеяться, да. Ну, в общем, имейте в виду все предостережения, читайте внимательно статистику, подписывайтесь на телеграм-каналы «Радио говорит МСК», на мой телеграм-канал «Аношка». И услышимся еще в эфире сегодня в 13, после 13. Всем пока.